Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня говорим о маньяках и убийцах, с которыми вы лично можете соприкоснуться в своей повседневной жизни и иногда даже вступить с ними в противостояние. Конечно же, в максимально безопасной атмосфере, например, в рамках видеоигры.
Всем привет! Меня зовут Гриша, тут недалеко Даша.
Привет!
И сегодня мы подготовили для вас развлекательную подборку во всех смыслах этого слова. Мы собрали лучших, по нашему мнению, серийных и не очень серийных убийц, маньяков и садистов из игровых вселенных, с которыми вы лично можете при желании соприкоснуться, если, конечно же, еще их не встречали. Ну и пока мы не начали, огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Якобчук, Оливер Трач и особая благодарность Диане Летур, которая является мегапатроном и с главным спонсором этого выпуска. Спасибо вам, ребята, и Диане огромное спасибо отдельно.
Кстати, объявление еще и от меня. Мы с Гришей подумали и решили зафиналить условный третий сезон данного подкаста выпуском с ответами на ваши вопросы. Так что, если у вас давно зрел какой-либо вопрос к нам, пожалуйста, не стесняйтесь и задавайте его в любой из наших соцсетей. Все ссылки есть в описании. А авторы лучших вопросов, кстати, получат от нас небольшой, но, поверьте, уникальный новогодний сувенир.
А я как раз знаю одного вымышленного серийника, который очень любил сувениры. А он их оставлял, если что. Речь, конечно же, о Heavy Rain, игре в жанре интерактивного кино и шикарном детективе с лихим закрученным сюжетом. Главный антагонист игры – это некий мастер оригами, таинственный похититель и убийца детей. Звучит жутко. В общем-то, как дальше по сюжету выяснится, убийца здесь дворецкий. Да-да, вот такая тут концепция. А сейчас немного поподробнее. Сюжет игры Heavy Rain крутится вокруг четырех основных героев. Первый – это Итан Марс, первый человек, которого мы видим в игре, архитектор, главный герой и убитый горем отец похищенного Шона Марса. В его интересах распутать клубок загадок, который в итоге и приведет его к главному антагонисту. Также поисками преступника заинтересован частный детектив Скотт Шелби. Здоровяк и добряк, в которого влюбляешься сразу же с первого его появления. А параллельно по сюжету мы можем наблюдать за работой ФБР от лица молодого агента Нормана Джейдена. И последний играбельный персонаж – это фотографиня и журналистка Мэдисон Пейдж. Все персонажи в начале игры никак друг с другом не знакомы и связывает их лишь стремление найти злодея-мастера оригами. Прежде чем начнем говорить о личности главного антагониста, стоит вкратце пробежаться по тому, чем он вообще успел отметиться. До основных событий и начала сюжета мастер оригами совершил 8 похищений с последующими убийствами молодых мальчиков возрастом от 9 до 13 лет. Главный способ убийства маньяка всегда один. Тела детей обнаруживают утопленными в дождевой воде и с намеренно залепленными грязью лицами. Через 3-5 дней после пропажи каждое тело было найдено на пустыре определенного типа, где всегда неподалеку располагаются железнодорожные пути. Как показывает экспертиза, преступник не убивал своих жертв сразу после похищения. Плюс ко всему, на телах практически нет следов борьбы. Вероятнее всего, это говорит о том, что жертвы доверяли своему похитителю и не отбивались.
Ну, они же еще и маленькие при этом. Вообще прикольно, так четко прописали...
Прикольно.
Ну, я имею в виду, что прикольно, что не прикольно, а прикольно, что сценаристы так четко прописали образ и так... Очень, ну как, стрикт написан шаблон убийств. То есть у каждого же серийника есть свой паттерн. Обычно они там плюс-минус от него отходят. А тут прям так вот очень четенько. То есть такой вот прям классический прописной серийник, который очень четенько действует своему паттерну. Очень клево.
Это канон, да. Канон. Как, все как в жизни. И, собственно, сам мастер оригами, настоящий такой мистер Икс и романтик, как в классических дамских детективах. Он обладает характерной немного такой карикатурной фишкой, которая, тем не менее, очень круто вписывается в сеттинг мрачного, дождливого, промозглого и темного нуара. Каждая жертва была найдена с фигуркой оригами в правой руке и орхидеей на груди. Вот почему мастер оригами. После похищения ребенка обычно, как правило, родитель-отец, именно отец, получает конверт с письмом, в котором содержится послание и ключ от шкафчика на вокзале. Такой вот скрипт. И, открыв шкафчик, отец найдет там обувную коробку с пистолетом, мобильным телефоном, с картой памяти и 5 фигурок оригами в виде разных животных, на которых написано задание, которое тому необходимо выполнить. Установив карту памяти в телефон, мужчина увидит сообщение. Сообщение, например, такое.
«Как далеко вы зайдете, чтобы спасти того, кого любите?»
Словно такой конструктор из пилы, мастер оригами устраивает настоящие испытания отцам, пытающимся вернуть своих сыновей. Мало что известно о тех, кто пытался раньше пройти эти испытания до основных событий игры, но по ходу игры, играя за ГГ, во время прохождения второго испытания мы можем обнаружить труп мужчины. Предположительно, это один из 8 отцов, которому не посчастливилось погибнуть. И если ГГ пройдет все 5 испытаний, он получает адрес местоположения своего ребенка. Ну, что там его ждет, все еще загадка. Не будем спойлерить.
ГГ – это главный герой, если что.
Я думал, что это все знают. Ну да, ГГ. Возвращаясь к таинственной личности нашего главного антагониста. В общем-то, мастер оригами – это человек с обостренным чувством справедливости и собственной исковерканной философии. Опять же, чувствуется такая схожесть с франшизой «Пила», с Крамером. Он хорошо осведомлен о работе полиции, потому что он все еще инкогнито. Как выяснит профайлер, агент ФБР, убийца детей не испытывал какого-то личного негатива по отношению к жертвам. Вероятнее всего, это что-то более глубокое и корнями уходит в собственные переживания преступника. Ну, собственно, если продолжать обмусоливать дальше личность мастера оригами, то спойлеров прям таких жестких не избежать, поэтому могу только лишь порекомендовать ознакомиться с игрой Heavy Rain лично. Просто обещаю, вы получите незабываемое ощущение от погружения в эту полукнижную детективную атмосферу, так как сюжет этой игры с легкостью может конкурировать с самыми закрученными твистами крутых сериалов и кино. Ну и вдобавок вы получите еще и офигенный эффект погружения, который дает реиграбельность и влияние ваших выборов на нелинейное повествование. Ну, конечно, не такое нелинейное, но оно какое-то тут все-таки присутствует. В общем, играть однозначно.
Прикольно. Действительно, довольно кинематографичный сюжет и не менее кинематографичный антагонист. Можно поучаствовать в кино и повлиять на какие-то решения внутри. Вообще, мне кажется, в последнее время вот этот жанр типа интерактивных фильмов как-то набирает вес, но не то чтобы пользуется прям какой-то огромной популярностью, хотя...
А мне кажется, он наоборот уже погибает. Вот если ты помнишь, такие были игры от Telltale. Конечно же, ты знаешь, Wolf Among Us.
Да, я про нее сегодня потом еще расскажу.
Да все, я молчу.
А вообще, да, про Telltale я потом расскажу, но это скорее, мне кажется, не столько как интерактивное кино, а скорее больше как просто интерактивная какая-то игра. Ну, то есть это скорее больше отсылка к каким-то click-and-point играм. А про кино я имела в виду вот что-то вроде там Night Shift был такой вот, типа фильм, вот там именно фильм. И ты в какой-то момент времени, ну, должен быстро принять решение. И от этого будет зависеть дальнейшее развитие сюжета.
Ну, кстати, я могу вставить на такую небольшую рекомендацию вкрапить. Вот мы сейчас говорили о игре Heavy Rain. Если не ошибаюсь, от этой же студии годами раньше выходила игра Фаренгейт. Даша, ты не знаешь такое?
Знаю, когда-то очень давно в нее играла. И если честно, я помню, что это была очень крутая игра. Но это было настолько давно. Я даже не помню, какой бородатый год это был. Это было в то время, когда Сибирь была популярна.
И, в общем-то... Тоже история в духе Heavy Rain. Конечно, у Heavy Rain имеется настоящий такой каноничный маньяк, настоящий, который там действует шаблонно вполне себе. У него какие-то мотивы есть. В Фаренгейте конфликт немного другой. Начинается он с того, что наш главный персонаж, Лукас Кейн, по-моему, так его звали, входит в некий транс в туалете какого-то кафе придорожного, и в этом трансе закалывает ножом человека. А когда транс спадает, он неожиданно обнаруживает себя в толчке с убитым мужиком и не понимает вообще, как это произошло. И мы по ходу игры играем за него и переключаемся время от времени на полицию, которая следует по его, так сказать, пятам, следам. Тоже очень интересно, и, конечно, концовка неожиданная, немного похеренная, сразу так скажу. Но игра очень, очень интересная, тебя держит напряжение. Такие моменты порой, что арматуру кусаешь. Очень хорошо, рекомендую. Несмотря на графику старую.
Да, наверное, сейчас уже в нее поиграть будет довольно проблематично.
По-моему, есть ремастер.
Ну вот только разве что. Я вообще, наверное, больше как-то расскажу про историю, с которой можно столкнуться в процессе прохождения игры, которая сама по себе, ну, не является вот таким вот полноценным детективным сюжетом. То есть забавно, что очень много производителей игр вот в таких играх с открытыми мирами стали делать какие-то такие пасхалочки, как раз-таки вот похожи для любителей таких сюжетов или там для любителей true crime. Вот, например, в Red Dead Redemption 2. То есть это вот реально была такая пасхалка, поэтому это не будет спойлер, я вам просто вот расскажу, с чем можно встретиться на просторах этой игры. К основному сюжету это вообще никакого отношения не имеет. И Red Dead Redemption 2, там вы играете вот как раз за такого лихого, ну не ковбоя, а как бы около бандита, в времена Дикого Запада, и вот вы прогуливаетесь со своей лошадкой по потрясающе проработанному миру этого самого Дикого Запада. Птички поют, солнышко светит, зайчишки скачут, косули идут на водопой, красота да и только. Вообще мир игры проработан невероятно хорошо. И вот вы неторопливо движетесь в направлении городка Валентайн, на подходе к которому вы замечаете внезапно следы крови. Конечно же, как ответственный человек, вы идете по этим следам и находите верхнюю половину тела мужчины без головы, подвешенного за обе руки под совершенно новеньким деревянным железнодорожным мостом. Конечно же, вы начинаете изучать местность вокруг, как истинный любитель true crime, восхищаетесь проработкой мира, немного недоумеваете от увиденного и надеетесь все-таки начать какой-то квест. Ну и там же, недалеко, вы находите вторую половину загадочного незнакомца, любовно выведенное краской послание «Посмотри на мою работу» и голову мужчины, прибитую к деревянному креплению моста через уже пустую глазницу с бумажным свертком во рту. Прелесть. Сверток, естественно, надо брать. Сверток оказывается частью карты с парой кровавых букв на обороте. Классика жанра и интересненько, думаете вы. Ну и аккуратно складывайте находку в инвентарь. Скорее всего, уже сильно позже, все по тому же прохождению игры, проезжая мимо железнодорожной станции Уоллес, не очень далеко от все того же городка Валентайн, вдалеке у леса вы заметите пару огромных валунов, на одном из которых виднеется неразборчивая надпись. По мере приближения игрок может заметить снова безглавую мужскую верхнюю половину, и рядом вопрос: «Ты видишь?» Ну и по привычке ищем голову, причитая, что за мода такая, еще и эти ваши тиктоки. Достаете у головы изо рта еще одну часть карты, которую прогрессивно приклеиваете еще не изобретенным скотчем к уже имеющейся у вас записке. Ну и теперь прям точно интересно, тем более все указывает на то, что в ваших руках уже целых две из трех частей карты и осталось найти всего-то еще один кусочек. Ну и знакомую картину можно будет наблюдать сильно позже, в процессе прохождения, уже неожиданно далеко от Валентайна, в окрестностях городка Родос. На огромном таком развесистом дереве капслоком будет выведено «Behold», ну или «Узри». И все тот же знакомый почерк расчлененки рядом. Ну и уже по классике. Голова, записка, скотч, вуаля. В нашем распоряжении карта с описаниями пути до загадочного подвала, код от замка и надпись крови на обратной стороне, которая вопрошает: «Сможешь ли ты найти меня?» Конечно! Конечно, думаете вы, раз приглашают, чё бы не сходить. Тем более у вас дела в Валентайне, и вам прям по дороге. Вы находите нужный подвал. Код от замка вам любезно предоставили, спасибо. В подвале красота. Части тел, черепа по полочкам разложены, фотоаппарат стоит старенький. На столе лежит письмо дорогому Эдмонту от мамы и главному редактору местной газеты от обеспокоенного гражданина. Ну, то есть два письма лежат. И вот этот обеспокоенный гражданин в письме пишет, что люди как бы пропадают. Примите меры. Почему никто не обращает внимания на расчлененку в округе? И вот вы только хотели бы возмутиться, мол, ну почему это никто? Как вашему герою прилетает по голове. И снова классика жанра. В этот момент вы знакомитесь с Эдмундом Лори-младшим, который с ножичком в руках стоит над вами и радуется, что его кто-то нашел, и что он сейчас, ой, как повеселится. Ну и герой-то наш вообще не промах. Он хватает голову, так удачно лежащую неподалеку, швыряет, так сказать, голову в голову и дает Лори по щам. В общем, убийца пойман, можно вести его к местному шерифу и раздобыть немного деньжат. У шерифа Эдмунд обиженно скажет, что «Вы про меня еще узнаете, мое имя будет во всех газетах». Шериф такой: «Да-да, малыш, конечно, посиди пока тут, адвоката предоставим». Эдмонд от обиды, конечно же, бросается на шерифа с намерением его покусать. Ну и на этом его карьера трагически заканчивается от пулевого ранения. К слову, денежек за этот прекрасный квест вашему герою еще и не заплатят. Вот такая вот пасхалочка от Rockstar Games. Мне очень понравилось, очень приятно, было занимательно.
Я вот такие игры, когда они вот только-только выходят, они на хайпе, я их пропускаю обычно. Они как-то мимо меня проходят. А сейчас компьютер мне позволяет в нее поиграть. И я бы это сделал, но, к сожалению, вот у меня SSD-шника нет нужного размера. У меня SSD-шник один, который на 240, он забит системой, там, Fortnite, там еще пара игр. То есть и на RDR никак не могу расчехлиться. Но, думаю, обязательно доберусь когда-нибудь и прочувствую.
Звучит так, как будто мы сейчас должны были вставить рекламу SSD-шника. Поэтому, если вдруг кто-нибудь продает SSD-шники, ребята, есть место для вашей рекламы. Мы готовы.
Кстати говоря, про игры от Rockstar и про серийников-маньяков мне сразу вспоминается Manhunt и главгад оттуда Lionel Starkweather. Это сейчас будет бумерский такой гон, потому что, наверное, только алды помнят такую игру, как Manhunt. Это тоже где-то из начала нулевых, тоже те же времен, что и Фаренгейт, то это, по-моему, даже и раньше. Там уже графоний слишком-слишком устарел.
Я тебе больше скажу, это одна из игр, которая была во всех заголовках про обвинения в детском насилии. Ну, типа, что дети вот в школах американских стреляют из-за этой игры. И прям были свидетели, обеспокоенные родители, которые видели у друга своего чада вот эту игру. И все из-за этой плохой игры. Там, ну, на эту игру столько хейта сыпалось когда-то. Это был вот главный обвинитель.
А ведь в этой игре было все, за что игры любил Сашко, мясо, матюки, убийства, ну, кроме последнего. В общем-то, там все было. А почему вообще эту игру так хейтили, почему так на нее нападали, сейчас немножко вкратце расскажу. Но нас интересует, конечно, в первую очередь не сама игра, а главный наш злодей оттуда. Ну, и так чуть-чуть и затронем игру. В общем-то, злодей, он же Lionel Starkweather, он же режиссер из вселенной Manhunt, он же главный антагонист и, на минуточку, даже чуть-чуть упоминается в серии GTA. Когда-то он был успешным кинорежиссером по лору, кинорежиссером Вайнвуда, что отсылает, опять же, GTA времен части Vice City. Слава и успех скружили ему голову, и он начал считать себя гением от мира киноискусства, даже когда его карьера пошла на спад. Его фильмы начали проваливаться в прокате не без помощи злопыхателей, там кто-то хотел ему неудач, а имя некогда успешного кинодела начали забывать. И вот неожиданно Starkweather обнаружил для себя прибыльную творческую нишу, в которой он и раскрыл свой, в кавычках, талант на полную. Он стал снимать жуткие снафф-видео для продажи на черном рынке. Там присутствовали наигранные сцены убийств, истязаний и изнасилований. Однако со временем он понял, что хочет большего. Переехав в Карсер-Сити, такое вот название, он занимается запрещенной порнографией для продажи богатым бизнесменам из Японии. Ох уж эти японцы. Неплохо на этом заработав, Starkweather в обход закона открывает мутную нелегальную компанию Valiant Video Enterprises и нанимает на работу кого? Отпетых преступников-психопатов, а также группу вооруженных наемников, именуемых Церберами, в качестве своих телохранителей. Там просто целый зоопарк. И набрав такую мощь, Starkweather в определенный момент мстит всем тем, кто участвовал в разрушении его карьеры. Он их похищает, снимает их убийство в фильме под названием «Режиссерская вырезка». Тоже такой своеобразный юморок. Построив большой и такой дорого-богатый особняк, режиссер сидел и наблюдал за всеми зверствами, что по его воле творились в Карсер-Сити. Уличные банды устраивали перестрелки, больные на голову психопаты с заточками бродили по улицам и нападали на всех, кого встретят. А сам же Starkweather смотрел на этот первичный бульон и получал нездоровое садистское удовольствие. Даже так, параллельно иногда занимаясь анонизмом. Такая информация имеется по лору. Он имел вообще полный контроль над локацией по всем фронтам. У него был доступ к управлению освещением и электрозамками, и дверями. И также местный шериф полиции Гэри Шафер получал жирную долю лично от Starkweather. Все у него, короче, было схвачено. И, в общем-то, сорвав все покровы и маски, мы получаем сексуального извращенца, маньяка и психопата, наделенного определенной властью и не способного к какому-либо сочувствию. Ну, о чем речь? Его не волнуют наблюдаемые на экранах смерти, а если волнуют, то скорее заводят. Но спустя какое-то время интерес к приевшемуся у него пропадает, и Старквезеру приходится искать новый способ получения извращенно-морального удовольствия. И вот тут-то начинается уже сюжет игры. Вот этой самой жестокой игры, которую так поливали. В игре Manhunt игрок знакомится с режиссером по сюжету в самом начале игры, когда главного героя, Джеймса Эрла Кэша, приговоренного к смертной казни, неожиданно волей судьбы забрасывает в стрёмную ловушку Старквезера. Подкупив чиновников, режиссер заполучает смертника в свои лапы и заставляет играть по своим безумным правилам, то есть вынуждая его убивать, чтобы выжить, и наслаждается этим зрелищем. И один из рычагов давления на подопытного – это захват семьи главного героя в заложники. Это вполне в духе Старквезера. Хотелось бы закончить интересными фактами. Есть мнение, что данный персонаж получил от Rockstar свое имя благодаря известному в конце 50-х американскому грабителю и убийце Чарльзу Реймонду Старквезеру, приговоренному к казни на электрическом стуле за 11 умышленных убийств. Вот так вот был такой персонаж, и не только он. Стоит добавить, что в данной игре про убийц, где убийца реально каждый второй, если не первый, практически каждый персонаж является отсылкой на кого бы то ни было. Сам главный герой, например, Кэш, был назван в честь другого реального преступника, Джеймса Эрла Рэя, который известен тем, что убил самого, на минуточку, Мартина Лютера Кинга-младшего. Также в игре есть персонаж, убийца тоже, по имени или фамилии ХЗ Рамирес, что тоже наталкивает на некоторые мысли. Вот так.
Да, это вообще классика. Все всегда вдохновляются, ну, какими-то реальными историями. Так что очень часто в разных играх или в кино можно увидеть вполне себе реальные отсылки на каких-то уже существовавших серийных убийц, ну, или не совсем серийных. Например, в нашумевшем сериале «Венсдей», если, не знаю, кто его еще не видел, все, наверное, видели, сейчас форсируют про него такую тему, что вот главная героиня вдохновлялась, например, примером Теда Банди. Она старалась не моргать в кадре, и говорят, что даже вот Тед Банди так делал, он вот, когда у него брали интервью, он типа не моргал, что вот про него есть такой стереотип, что он не моргал. Хотя на самом деле это неправда. Нормально он моргал, все с ним было хорошо. Может быть, меньше среднего моргал, не знаю, может, у него не было проблем, не было синдрома сухого глаза у человека, что вы на него накинулись. Ну, в общем, вот говорят, что даже вот так вот вдохновляются, хотя я считаю, что это очень за уши притянутая история. Вообще интересно, вот такой вот флёр вдохновений, ну, типа, никогда не знаешь, на что даже, казалось бы, какие-то такие, ну, очень поверхностные отсылки, вообще, какой у них может быть подтекст. Вот, например, мы сегодня уже вспоминали студию Telltale и вот игру Wolf Among Us. И вот эта вот студия, она в своем время поднялась на играх в некогда таком популярном жанре, который за рубежом принято называть Point and Click Adventures, а у нас почему-то, ну, его называют просто квестами. Вот там яркие представители, это вот был Neverhood, Сибирь, ну, в общем, была вот такая вот серия игр, типа Point and Click Adventures. И вот эта вот студия, возрождая этот жанр, вот подарила нам вот такую потрясающую игру Wolf Among Us. У них, на самом деле, много других есть игр, но вот это вот была такая игра. Мне больше всего запомнилась, понравилась по комиксу Билла Уиллингема из серии Fables. То есть вот эта серия комиксов, их сюжет разворачивается вокруг жизни персонажей, каких-то народных сказок и произведений, фольклора различного. Эти персонажи как будто бы были изгнаны из своего привычного мира в условно наш мир. И вот как, получается, у них это все устроено, как они живут. Такая вот была серия комиксов. Ну и помимо того, что данная игра, она вот отлично может нас познакомить, она несложная, и она отлично может познакомить вот с этим миром в таком вот формате, ну я не знаю, около интерактивного кино, да, так еще и злодей в этой игре, он совершенно потрясающий. Его зовут Crooked Man, или Скрюченный Человек. И у нас он почему-то совершенно не популярен. Ну, то есть, разве что вы слышали когда-нибудь такой стишок Корнея Чуковского: «Жил на свете человек скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке». Ну, я не знаю, я помню из детства этот стишок, и вот мало кто знает, ну, он длиннее, это было первое четверостишье, и вот мало кто знает, что это вообще был не авторский стишок Корнея Чуковского, это был его авторский перевод.
Своровал!
Да, как и по большому секрету, многое другое, что издавалось в СССР, под видом, ну, как бы условно своего, на самом деле они не скрывали, что это английская там песенка, да? Но почему-то все думают, что это вот его стишок, а это вообще такой перевод его, очень хороший перевод английской фольклорной песенки. Песенка звучала так, простите за мой английский сразу, за произношение и все такое. There was a crooked man, and he went a crooked mile. He found a crooked sixpence against a crooked stile. He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse, and they all lived together in a little crooked house. Спасибо, аплодисменты. Ну вот, впервые стишок этот был записан Джеймсом Холливеллом в 1842 году. Но вообще там существуют такие разные версии происхождения этого произведения. И есть даже очень высокая вероятность, что когда-то это была такая прям политическая агитка времен правления шотландского короля Стюарта Карла I. А это на минуточку 1600-1649 год. То есть вот такие истоки у стишка про скрюченного человека. Я вообще обожаю вот такие вот забавные факты. Ну, и такие моменты, когда какой-то рандомный факт о игре превращается вот в такую вот в краткую историческую справку. Так вот, возвращаемся, собственно, к игре. Сюжет вертится вокруг расследования убийств двух девушек, проституток, вы не поверите, путем обезглавливания. Мы играем за большого серого волка, или, как его принято величать в игре, детектива Бигби. Это от Big Black Wolf. Ну и в процессе расследования мы вот выходим, собственно, на группировку этого самого скрюченного человека, который, ну, просто потрясающий манипулятор и вообще своего рода такой профессор Мориарти в этом вот мирочке.
Давай для тех, кто просто не знаком с игрой, ты же сказала уже, что это персонажи сказок классических, которые, типа, перенесены в мир более реальный. Такой суровый темный реализм с наркотиками, там, алкоголем и всем таким. Но волк, он же не выглядит как волк. Он же как человек выглядит. Просто имеет некие черты. Какие-то баки, да, там небритость такая. Так, полуклыки какие-то такие.
Он имеет свойство, он может в каких-то ситуациях превращаться в волка.
Да, там есть моменты такие, да.
Типа у них есть их вот эти вот сказочные воплощения, а есть воплощения, ну, такие человечьи больше. То есть они выглядят вполне себе как люди. То есть и живут в этом мире среди людей совершенно спокойно и нормально. Просто у них, вот у сказочных этих чуваков, свои там порядки, законы, свой суд, свои правила и так далее. И они вот как-то сами по себе. И вот мы в этот вот их мирок сам по себе и погружаемся. И вот Crooked Man, да, этот скрюченный человек, ну, он интересный очень сам по себе персонаж. Он так довольно ловко подсвечивает все несовершенства вот этой вот системы, да, вот этого устройства жизни сказочных персонажей и спекулирует на слабостях этой системы, на слабостях людей. И как итог, все, кто находится в его подчинении, они изначально как бы сами к нему приходят за помощью, и получается, что добровольно и полностью оказываются в его власти и под его контролем. Ну и вот, получается, наша задача, как игрока, поймать вот этого вот самого Крукетмена и представить его перед судом. Ну и, собственно, расследовать вот эти вот две смерти. Но все не так просто. Наш вот этот главный антагонист, как и подобает человеку его статуса, никогда не убивает сам, поэтому де-факто руки его чисты. А еще у него есть личный телохранитель, Кровавая Мэри. Потрясающий совершенно персонаж и снова историческая отсылка. Оригинально имеется в виду английская королева Мария Тюдор, которую было принято называть Кровавой, так как, придя к власти, она решила вернуть Англию в лоно католической церкви и стала массово приговаривать еретиков к сожжению на костре, ну и там много чего еще делала. Так что все, что вот мы называем Кровавой Мэри, да, коктейль там, что-то еще, это вот все всегда отсылает нас именно к ней. И вот та Мэри, о которой идет речь в игре, это вот такой тоже фольклорный как бы персонаж, это такая отсылка к английской хэллоуинской традиции и такой, ну, своеобразной городской легенде. Девочки плюс-минус моего возраста, да и мальчики, наверное, меня сейчас поймут. Вызывали ли вы в детстве когда-нибудь пиковую даму? Гриш, ты вызывал в детстве пиковую даму?
Я нет, но я ее очковал.
Ну вот, нормально.
Ну, когда в лагере там или где-то еще приходилось ночевать, кто-то этим всегда занимался. Обычно попадал на такие мероприятия, этот шабаш.
Exactly, exactly. Так вот, вызов пиковой дамы – это вот наш, можно сказать, ответ английской народной страшилке. То есть это вот там надо было темной-темной ночью, в темной-темной комнате, подходите со свечкой к зеркалу, трижды говорите «Кровавая Мэри, приди», и видите жениха, профит. Если вместо жениха видите череп, ну, что ж поделать, сходите прививку и бахните, что ли. В игре эта самая Мэри изображена просто потрясно. Обожаю ее. Красивая такая и по-психопатски жуткая барышня с топором, которая периодически вылазит из зеркал. Ну и она одна из тех, кто делает для скрюченного человека грязную работу. И еще один вот потрясающий антагонист данной игры. Ну и вообще, видите, отличная опция учить историю не по скучным учебникам с датами, а по фольклорным персонажам и отсылочкам. Это мой личный метод. Рекомендую. Вообще, игра забавная. Можно таким образом познакомиться с оригиналами сказок и с английским фольклором.
Не, конечно, гейминг — это прекрасно. Я так историю в школе по Assassin's Creed учил. И да, там историю Борджиа, это всегда помогает. Вот. А, кстати, говоря об истории, их есть у меня. А может, кто помнит, была такая игра, ну, не прям в лохматых нулевых, но, не знаю, год 13-14 примерно. Называлась она, опять же, My English is Perfect, Murdered Soul Suspect. Это тоже игра-детектив, прям такой классический. Мы там играем за прожженного нуарного детектива в шляпе, вискарь, сишка, все дела. И играем от третьего лица и разнюхиваем следы убийцы. Но мало кто знает, что главный антагонист этой игры – это даже не намек на некий образ реально существовавшего человека. Это он и есть. Даже имя не изменено. Печально известный городок Салем, штата Массачусетс. Ну, все его, наверное, знают благодаря сериалам и всему такому. В округе орудует серийник, известный как Звонарь. История, как и прошлое, так и тоже не банальная, такая дико-мистическая. Мир этой игры допускает существование духов, загробной жизни и всего такого. И завязка игры начинается с того, что в схватке с главным антагонистом, вот прям так сходу, который инкогнито в капюшоне, погибает в этой схватке детектив Ронан О'Коннор. И дальнейшее расследование он будет тоже вести, будучи духом, призраком, который может проходить сквозь объекты, вселяться в людей, животных. Вот такой вот интересный геймплей. Так вот, получив эти способности, Ронану необходимо распутать дело, чтобы в итоге спокойно воссоединиться со своей ранее усопшей женой. По-моему, так, если не ошибаюсь. И, будучи живым, Ронан, конечно, и до этого занимался делом звонаря. Однако убийца был ловок и хитер, не оставлял следов на месте преступления, и все расследование зачастую шло в тупик. Однако, оказавшись в потусторонней изнанке, типа изнанки этого мира, и имея возможность наблюдать за живыми и их действиями, все стало более-менее сходиться. Ронан опрашивает заблудшие души убиенных и медленно, но верно выходит на нужный след. И без спойлеров здесь никак не обойтись. Не знаю, к сожалению или к счастью, неважно. В любом случае, игра не какой-то хит, но тем не менее все равно хорошая. История главного злодея, как я говорил, тесно переплетается с реальной печально известной историей самого города. Многие знают, что Салем конца 17 века известен своей пуританской суровостью и, конечно же, чем, Даш?
Расправами на ведьм. И тут мы хотим передать привет нашему дорогому патрону Оливеру Трач, который точно знает все про инквизицию, и, возможно, может быть, даже когда-нибудь с его помощью мы вам про нее расскажем. Но вообще очень интересно, и ходят слухи, что не так там все было плохо, как принято думать. Но продолжай, да. Салем, конечно же, известен расправами над ведьмами.
Да, и все там было прекрасно. Все жили хорошо, радовались. А для тех, кто не знаком с историей Салема, ну так чуть-чуть хотя бы. Личность главного антагониста игры – это такой рояль в кустах. Но, конечно же, если мы хоть чуть-чуть знаем, то само начало игры – это не секрет. Если вы, например, смотрели сериал «Салем» или хоть чуть-чуть знакомы с историей, опять же, то вы сразу же скажете: «Ага, точно, как инди-герой из Скуби-Ду». Ну вот поэтому спойлерю, как я уже говорил. Эбигейл Уильямс. Это маленькая девочка, где-то 1681 года рождения или около того, известна тем, что в возрасте 11 или 12 лет примерно вместе с 9-летней Бетти Перрис были одними из первых детей, ложно обвинивших других детей в ведьмовстве и пособничестве дьяволу. Ну, неважно, ложно, просто обвинивших. Эти обвинения положили начало салемским процессам над ведьмами. Она жила вместе с неким родственником, информацию о котором мне никак не удалось найти, а жила вместе с отцом Бетти Перрис и пастором Сэмюэлем Перрисом. И вместе с двумя его рабами, Титубой и Джоном. Эти имена тоже известны многим тем, кто смотрел сериал. Если верить инфе из свободных источников, религиозное влияние Сэмюэля на сожителей было велико, особенно на детей. Ну и если учесть, какие были времена и нравы, понятное дело, что во многом людям мерещились происки сатаны и дьяволы, как говорил барон. Речь даже не о каких-то внешних особенностях людей. Просто хватало подозрения или доноса, чтобы женщину схватили и пытали, пока она не признает себя виновной в ведьмовстве. Не знаю, там, надоела мужу жена, там, фригидная, говорит: ведьма, все, сжигайте, найду другую. Так, по вине детей допросы подвергли трех женщин – Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн, потому что они якобы были виновны в том, что, внимательно, детям являлся некий призрак или морок в виде этих женщин и пугал их. кого? То есть, женщин представили перед детьми, и пастор спросил, их ли видели дети, на что последние ответили утверждением. Затем женщин допрашивали каждую по отдельности, настроив их друг против друга, слукавив о том, что, мол, другие-то твои сестры-ведьмы уже раскололись и сдали тебя с потрохами. Со стороны семьи Пэрис за этими обвинениями начался вал других, которые в конечном итоге привели к заключению сотен и гибели более 20 людей в 1692 году. О реальной дальнейшей судьбе самой Эбби ничего не известно. Это вот было в жизни, а в игре Эбигейл Уильямс, в общем-то, играет примерно ту же роль. В конце 17 века она была повешена за участие в процессах над ведьмами. На протяжении веков она существовала в виде призрака, использовала свои призрачные суперспособности, ходила там сквозь стены и убивала тех живых, кого считала колдунами, ведьмами и ведьмаками.
Относительно Салема на самом деле непонятно, что там как бы городская легенда, да, а что на самом деле происходило. Ну, действия Инквизиции действительно сильно принято приукрашать. На самом деле все не так там страшно было. Но, возможно, где-то было намного хуже. Вполне допускаю. Не зря Салем так прославился. Ты там отсылался к оборону, я так понимаю, из «Ведьмака» третьего. Невозможно пройти мимо третьего «Ведьмака» ни в одной подборке вообще про какие-либо игры. «Ведьмак» сам по себе потрясающей игрой является, и первый, и второй, и третий. Третий, честно, если вот вы не играли, я вам очень-очень завидую, потому что очень хочется стереть ее из памяти и поиграть в нее еще раз. Ну и ладно, сама игра и ее основной сюжет. То есть там все построено на романах Сапковского, там, ну, как-то интересно, очень много политики, вообще много исторических аллюзий на то, что происходило на самом деле. Но я считаю, что самое крутое в этой игре – это два дополнения, которые вышли потом еще вдогоночку. И это вот, на мой взгляд, действительно просто произведение искусства. В одном из них, оно называется «Каменные сердца», мы встречаемся вот с таким персонажем, как Гюнтер Одим. Он нам представляется как обычный купец, торговец, и вот там в какой-то момент времени условно там нанимает главного героя в качестве переговорщика с задолжавшим клиентом. Как мы с ним встречаемся и как он нас нанимает, это вообще отдельная история, то есть это просто надо видеть. Ну и, если честно, с самого начала становится понятно, что общаемся мы, по сути, с воплощением дьявола таким. Ну, если немножечко там призадуматься, послушать, что происходит вокруг, то становится понятно, что, по сути, Гюнтер Одим – это вот как бы дьявол. Ну и, как водится, он манипулятор, льстец, отличный переговорщик. По его собственным утверждениям, никогда не обманывает своих клиентов, что правда, но только отчасти. Он, конечно же, всегда готов прийти на помощь, благородный, отзывчивый, но на самом деле крайне жестокий, черствый, мстительный человек, не обладает сочувствием в принципе, и готов на что угодно, лишь бы заполучить то, что ему причитается по договорам или то, что ему хочется. Кроме того, похоже, что Одим испытывает истинное удовольствие от страданий людей, как физических, так и духовных, упивается своим могуществом и превосходством, и как-то вот постоянно людей в такие вот ситуации загоняет. Но при этом сам терпеть не может выскочек и в грош не ставит вообще человеческую жизнь. Он, помимо прочего, как и принято у дьявола, он очень азартен и любопытен, что является его единственной слабостью. Ну и как бы по сюжету игры как раз вот дважды двум героям игры удается, вот давя на эти его качества, его, собственно, победить, сыграв вот на его желании заключать сделки, играть в азартные игры и загадывать загадки. Такой потрясающий, харизматичный, прям классический психопат со сверхспособностями. Мне кажется, что это замечательная вообще деталь, которую разработчики добавили в игру и которую практически никто не замечает во время прохождения. Это то, что вот Гюнтер следит за каждым шагом игрока во время выполнения его задания. То есть в каждом видеоролике, в каждой локации этого дополнения на фоне можно заметить до боли знакомого человека. Он меняет одежду. Ну, он существует где-то на фоне, и поэтому никто его не замечает. И вот все это вместе с потрясающей, немного зловещей атмосферой дарит просто вот какие-то потрясные эмоции от взаимодействия с таким вот персонажем. Но, наверное, банально рассказывать про Гюнтера Одима, и я, как понимаете, больше по пасхалочкам и каким-то второстепенным историям. Так вот, в том же дополнении, в «Каменных сердцах», есть невероятно интересная история, свидетелем которой, как бы, главный герой может и оказаться, и игрок, соответственно, тоже. просто в процессе прохождения снова там какой-то берем второстепенный квест. Местный травник разыскивает своего пропавшего ученика, и мы в лице главного героя можем как бы помочь ему в этом. Последний раз пропавшего, его, кстати, зовут Фолькерт, видели, когда он уезжал в трупную чащу за вполне конкретной травой. Ну и мы по сюжету отправляемся в лес. Трупная чаща, конечно же, не просто так заработала свое имя. Там мы находим повозку паренька и кучу крови. По кровавым же следам добираемся до ближайшей деревни Эрде, в которой живут всего-то два человека. Старик Яап и его жена. Ну, и они нам рассказывают, что приходил к ним раненый травник, на него, типа, мол, напали волки, и что, несмотря на их уговоры, он все-таки решил вернуться в лес за какими-то там своими штуками. В целом, на этом квест можно и закончить. Можно пойти обратно к заказчику, сказать, ну, волки сожрали. Но любопытный геймер может задаться вопросом, а где же труп? Почему мы нашли только кровавые следы, но не нашли сам труп? Вряд ли волки съели его, ну, прям с костями и одеждой. Можно этот вопрос задать старичкам. Они как-то так неохотно начнут отнекиваться, ну, и расскажут, что это уже как бы не их проблема. А тело они, собственно, и не искали. Ну, и казалось бы, ну и все. Ну, что тут? Ну, действительно, что опять же? Но все тот же любопытный игрок может походить вокруг дома, подумать немножечко, наткнуться на пятна крови у входа в подвал. Также вот герой, за которого игрок играет, в этот момент сообщит игроку, что как-то, ну, неприятно из подвала тянет гнилым мясом. Ну и если провести небольшое расследование и таки залезть в подвал, можно обнаружить там разделанный труп травника. Ну и я думаю, что искушенный слушатель уже явно понял, в чем дело. Старички по итогу оказываются местными каннибалами. Их можно в этом обвинить. Они скажут, что, ну, мы, мол, старые уже, в поле работать не можем, а есть что-то надо. Вот собираем трупы, оставшиеся после волков. Ну и тут, конечно же, игра, как очень хорошо проработанная игра, предоставит игроку выбор, поверить им или принять во внимание факт отсутствия других людей в деревне. Такая вот интересная, тоже маленькая история расследования. Люблю я такие вот какие-то отсылки в играх, которые даже вот не детективы, но всегда дают немножечко вот возможности чуть-чуть примерить на себя эту роль.
Ты, кстати, как стариков пощадила или того?
По-моему, я с них взяла подписку, что они больше жрать никого не будут, и таки ушла. Там есть две опции, да, можно взять с них обещание, что они больше жрать никого не будут, или отомстить за чувака.
У меня диалог привел к тому, что они на меня кинулись. Пришлось отбиваться.
Вот так вот. Довел.
Ну, вообще-то в мире Ведьмака, в Неверленде, таких персонажей пруд-пруди. Там каждый кого-то кидает и режет. Это норма. Гюнтер, про которого ты говорил в начале, как по мне, злодей прекрасный, хоть и раскрыт больше как такой злобный джин, заскучавший, нежели какой-то хитрый маньячило, как другие персонажи этой подборочки. Другое вот дело, ключевой персонаж из дополнения «Кровь и вино», следующего дополнения, про которого я сейчас без зазрения совести просто заспойлерю. Ты знаешь, Даша, о ком это я говорю, это бестия из Баклера, это же Детлов, один из ключевых персонажей и главный антагонист DLC «Кровь и вино». И, ну да, это спойлер, как бы, и не совсем спойлер, ведь личность главного антагониста мы все-таки узнаем задолго до финала дополнения. И о его прошлом известно мало. Оно, конечно, тесно вплетено в лор вселенной Ведьмака. Высший вампир Регис, известный нам всем еще из книжного цикла Пана Сапковского о Геральте из Ривии, встретил Детлофа в момент своей смерти. Будучи также высшим вампиром, он использовал некую вампирскую магию и пожертвовал своими силами и здоровьем. Детлоф не дал Регису умереть, за что Регис ему был обязан погроб вампирской жизни. Сам Детлоф в итоге ослаб на какое-то время. Такая вот будет справочка для непосвященных. Во вселенной Ведьмака высшие вампиры отличаются от своих животноподобных сородичей низших тем, что имеют разум, способны затеряться среди людей и живут они очень долго по человеческим меркам. Вот и Детлоф был красавцем писаным, красивым и статным черноволосым мужчиной с голубыми глазами. Как и все высшие вампиры, он имел бледный оттенок кожи, почти аристократический, и даже в человеческом облике видно, что его клыки чуть более остры, чем у обычных людей. А ногти слегка напоминают царапки такого классического испанского гитариста. Как говорил Регис о Детлофе, он куда более дикий и зверский, чем большинство высших вампиров, и в нем больше от животного, чем от человека. Хоть во вселенной Ведьмака люди и вампиры не родственные виды, кто не знал. Такой вот вампир-интроверт, который предпочитает уединение компании или же компанию низших вампиров. Ему не хватает навыков общения, и он не так хорошо социализирован, как Регис. Он не понимает мира людей, их принципов и отношений в обществе. Ему, кстати, не знакомы ложь и зависть, как какому-нибудь Форесту Гампу, например. У него обострено чувство стаи, поэтому ему милее общество низших вампиров, как я говорил, которых он, в отличие от всех, не считает монстрами. И несмотря на такой образ, все же он способен на чувства, искренние чувства. Это дружба, любовь, раскаяние. Вампир проникается сочувствием к бедным детям, которым подкидывает деньги на улицах Баклера, и чинит для них игрушки в старом заброшенном подвале. Вот так вот. А нас же подводят к истории Детлофа в самом начале дополнения, когда за главным героем, Геральтом из Ривии, прибывают два туссенских рыцаря, Бельтон де Пейрак-Пейран и Пальмерин де Ланфаль, с заказом на убийство бестии из Баклера от самой княжны Анны Генриетты. Они говорят ведьмаку о том, что чудовище уже убило двух знатных и уважаемых мужей, обе жертвы были умерщвлены точным ударом в сердце длинными когтями, а тела были оставлены так, будто убийца хотел оставить какое-то послание. Ну и, конечно же, посрамлены. Здесь же Геральт встречает и своего давнего друга Региса, который сразу понимает, зачем ведьмак сюда явился. Регис упрашивает Геральта разобраться в вопросе Детлофа, ну, мы уже узнаем, что это он, более детально, чтобы понять, что именно сподвигло его на убийство, и вместе они начинают увлекательное детективное расследование в Туссенте, крае вина, но это уже совсем другая история.
Чем прикольны игровые миры, они сильно богаты разными персонажами, различными вообще отсылками. И в последнее время разработчики все больше и больше, как бы стараясь развлечь игроков, они вот придумывают разные интересные сюжеты, да, там вот множественные выборы какие-то, вот всякие отсылочки на реальную жизнь. Ну, супер классно. И вот я как бы по итогам сегодняшнего выпуска хочу, например, вам порекомендовать такую вот игру. Она есть, правда, только на английском языке, но тем не менее. Она называется Overboard с восклицательным знаком. Ее прелесть в том, что не надо быть особенно геймером, чтобы в нее поиграть. Она есть на ПК, но также есть на iOS и Android, так что прям с телефона можно поиграть. Довольно простая. Такое вот легкое, увлекательное приключение. Коротенькое, в лучших традициях Агаты Кристи. То есть замут такой вот круизный лайнер, 20-е годы прошлого века. На лайнере совершено убийство, точнее, как получается. Получается, что как будто бы вы его и совершили в начале игры. И задача игрока — избежать наказания или там свалить вину на кого-нибудь другого. Ее прелесть в том, что она вот короткая, простая и вполне себе реиграбельная. Так что у вас есть, ну, большое множество вариантов прохождения. Такая вот сегодня рекомендация от меня.
Спасибо, Даша, за рекомендацию. А вообще, весь этот выпуск – это одна большая рекомендация, что игры – это хорошо. Это такой же контент, как и кино. Можно развлекаться и поглощать какую-то интересную инфу оттуда. Но я уже говорил про Фаренгейт. Наверное, порекомендую его еще раз в конце. То есть, это хороший детектив. Там тоже не нужно быть большим геймером. У него порог вхождения очень-очень низок. Это просто, как он называется, вот этот, когда вовремя в тайминге нужно нажимать клавиши, просто вверх-вниз, слева-право.
QTE.
Да-да, такой вот жанр, просто ты смотришь, наблюдаешь фильм, время от времени ходишь влево-право и нажимаешь то, что тебе просит нажимать. Но в первую очередь здесь не геймплей, а на первом плане это сюжет. Сюжет хороший, интересный. Опять же, там где-то он скатывается, но в целом это очень хорошая, крепкая, интересная история. Рекомендую.
Класс.
В общем-то, кроме игр можно было бы что-то еще порекомендовать, но игры — это такой пласт, там саундтреки просто из любой игры современной, то есть это один большой огромный плейлист. Признаюсь, у меня есть реально в музыке свой плейлист, где отдельно чисто саундтреки, музыка, осты из игр, которые я слушаю просто так. В общем-то, могу порекомендовать не какую-то конкретную песню, а сразу исполнителя. Это Poets of the Fall. Некоторые композиции этого исполнителя можно услышать в Max Payne в старых частях и Alan Wake. Не будем уже говорить об этих играх, просто в целом хорошая, классная музычка. Рекомендую Poets of the Fall.
Да, вообще можно огромное количество всего нарекомендовать. В игровой индустрии такое количество людей задействовано, и бывают такие потрясающие музыканты, делают, ну, невероятно потрясающие работы, а это всего лишь саундтрек для игры, казалось бы. Поэтому да, порекомендовать тут можно огромное множество всего. Ну, наверное, вы можете во что-нибудь поиграть, проникнуться миром, влюбиться в какой-нибудь саундтрек и потом добавить его себе в медиатеку. Такой вот получился у нас немножко экспериментальный, но все же выпуск. Если вам как бы такой формат с какими-то околодетективными рекомендациями нравится, вы пишите нам, пожалуйста, об этом. Мы будем очень рады, мы рады любому фидбэку. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети. Становитесь нашими бустерами, патронами. Можно задонатить нам в ВК. Мы всему этому очень благодарны. Благодаря вот таким вот донатам подкаст развивается, мы делаем выпуски чаще, мы стараемся работать над качеством. Ну и большое спасибо, как всегда, что слушаете нас, что остаетесь нашими слушателями. И до уже совсем скорых встреч в следующем выпуске. На сегодня всем, наверное, пока.
Всем пока.